Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры, гости нашей церкви. Рад возможности вас приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. И, как вы знаете, не так давно мы на служении читали послание к римлянам, 8 главу, и там много-много видели чудесных благословений, которые сам Бог говорит верующим людям как гарантию. Он говорит, это неотъемлемая часть жизни верующего человека. И мы видели 5 преимуществ, которые Бог в этой главе показывает для своих избранных людей. И потом было субботнее служение, на субботнем служении мы посмотрели на основании, как эти преимущества пришли в жизнь верующего человека, почему верующий не может быть под осуждением, почему верующий является членом Божьей семьи, хотя он еще имеет греховные наклонности и всякого рода ошибки. Почему верующему вдруг такому человеку даровано на небесах наследство? Почему верующий имеет ходатайство на небесах? У них есть защитник. Как бы они ни ошиблись в жизни, всегда есть тот, кто достойно представит ваши интересы на небесах. Почему верующим, как ни крути, как они создавая обстоятельства вокруг них, всегда эти обстоятельства закончатся благом? Почему? Ответ один. Когда мы читаем 29 стих, то становится понятно. И можно 30 стих читать, и тогда еще станет понятнее. Потому что Бог предузнал. И мы говорили в субботу, что это означает. Это означает, что Бог с вами, те, которые имеют отношение с Ним, вступил в вечности прошлого, когда вы еще не родились, в своем решении иметь близкие отношения с вами. И потом, когда Он вступил, когда Он принял такое решение, Он предопределил верующему человеку быть похожими на Сына Своего Иисуса Христа. Он не может отклониться от этой траектории. Мы можем наблюдать людей, которые говорят, я источник, как бы на который Бог обращает свое внимание, я объект, на который Бог изливает свою благодать. Но смотришь, жизнь этого человека, этого объекта, она очень хаотична. То он в церкви, то он в противоположном месте от церкви. И мы говорим, что не может быть такого. Если Бог избрал человека, то Он предопределяет ему траекторию. Какую? Она похожа на поведение, на мысли, на слова самого Господа Иисуса Христа. Он предузнал, и Он предопределил. И Он в определенный момент призывает. Каждый из нас в разное время жизни призван Богом. Это действенный призыв. Не то, чтобы вы искали. Что-то происходило в вашем сердце, и вы начали искать Новый Завет, вы начали относиться совершенно по-другому к словам, которые вам кто-то из верующих вдруг подарил, засвидетельствовал. И вы уцепились за это благовестие. И вот что нужно понимать, что держась за это благовестие, это был результатом Божьего действия. Это называется призванием. Тех, кого Он призвал, Он оправдал. И это что такое? У нас много недостатков. Найти положительные характеристики относительно нас очень трудно, но Бог это делает легко, потому что есть праведность Иисуса Христа, и всякий человек, который имеет отношение с Богом, оправдан. На небесах прозвучал оправдательный приговор. Вот мы шли потерянные, и был чудесный гимн, и он в отношении нас оправданный. И Бог говорит, тех, кого оправдал, тех и прославил. Мы еще здесь, мы еще думаем, дойдем, не дойдем. Иногда приходят сомнения, когда есть трудности, и наша реакция на эти трудности не совсем та, которую ожидает Бог. Мы думаем, как же так? Как я мог? Бог на небесах уже закрыл этот вопрос. Глаголы все в прошедшем времени. И предузнал, и предопределил, и призвал, и оправдал, и прославил. Теперь, когда мы все это видим, мы готовы читать следующие стихи этой главы. И там найдем истину о Иисусе, который отдал свою жизнь для нашего оправдания. Мы прочитаем с 31 стиха до конца главы, до 39. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас завец обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Господи нашим. И из прочитанного текста видно, что Бог желает, чтобы верующий человек был уверен в Божьей любви. И в этой связи автор показывает на два действия, которые Бог совершил над своим сыном. И Бог что-то сделал в отношении нас. Очень отчетливо это видно в 32 стихе. В 32 стихе это очень четко показано. И мы на него обратим сегодня внимание. 31 стих начинает вот этот вот вопрос. Он как бы звучит, но ответ очевиден. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Автор задает этот вопрос после чего? После того, как исследовал. Смотрите, в его жизни было переживание в 7 главе. И потом вдруг такое обилие преимуществ, достоинств. Он восхищается тем, что сделал Бог для верующих. И он удивляется тому, как это произошло. Сам Бог еще до того, как человек родился, определил его ко спасению. И были действия, которые Бог совершил, когда этот человек стал его полноценным детем. Произошел момент призвания. Так вот теперь, когда он впечатлен, он говорит, что же сказать на такое обилие преимуществ? Что же сказать? И ответ – нет никаких вариантов. Одно только утверждение – Бог в своей любви по отношению к верующим никогда не произведет изменения. Она неизменна. И это повествование показывает, что Бог на стороне верующих. И если Бог на стороне верующих, то нет никакого основания для волнения, для переживания, что наша спасение может быть аннулировано или как-то не состояться. Когда он говорит о неизменности Божьей любви, очень четко видно, что автор вот эту вот уверенность приобретает на основании 32 стиха. Посмотрите, что тут написано. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Автор ясно понимает, спасение верующих гарантировано. Почему? Потому что цена велика. И как он приходит к этому утверждению? Есть во Вселенной только одна личность, которой принадлежит вся власть, вся слава. Эта личность принадлежит совершенству, когда все достоинства сочетаются, имея полноту. Такой личностью во Вселенной является только Бог. Совершенный Бог имеет самые близкие отношения с Богом Сыном. Эти отношения никто никогда не мог бы нарушить или разделить. Но однажды в вечности прошлого Богом Отцом было принято решение отдать Сына Единородного для спасения людей от грехов их. И желание Сына состояло в том, чтобы пойти на землю, дабы умереть за погибающих людей. Это событие является высочайшей ценой, когда-либо существовавшей во Вселенной. Для автора это очень понятно. И наша ответственность сегодня, находясь на нашем служении, задать себе вопрос, понятна ли нам цена, которую Христос заплатил. Для того, чтобы лучше понять цену, уплаченную за нас, нам нужно посмотреть, как сам автор говорит об этом. «Тот, которого сына своего не пощадил», или новый перевод я использовал для того, чтобы вам было немножко как бы понятно, с другой стороны, Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына, а отдал Его ради нас всех. Дав такой дар, Он ни в чем остальном не откажет нам. Новый перевод. И что же сделал Бог в отношении своего Сына? Первые действия, которые Бог, вот этот текст показывает в 32 стих, что сделал Бог? Он не пощадил своего Сына. И когда мы смотрим на это простое слово «пощада», что, какие ассоциации возникают у нас, глядя на это слово? Это слово применялось со значением «щадить», «жалеть», «удерживать» и «воздерживаться». Иногда это слово употребляли, когда хотели накормить животных и говорили «не жалей, не жалей, не щади». Основная идея – не переживай затраты, у нас много корма. И порой сегодня это слово употребляется, когда люди, допустим, относятся к духовным истинам подобным образом, говоря, что нет смысла дорожить каждым общением. У нас на неделе много разных общений, поэтому нету сожаления, мы не проявляем пощады к тому, что делает Бог. Но за 300 лет до нашей эры это слово употреблялось только в определенных случаях. Оно употреблялось, когда человек терпел наказание, и когда люди смотрели на это наказание. Это был, может быть, раб, который совершил воровство или какую-то провинность, и его наказывали. И было определено, что должно произойти, до какой степени должно произойти наказание. И когда люди смотрели на это наказание, проявлялось, по мере того, как он получал наказание, проявлялась жалость к страдальцу. И сжалившись, дойдя до определенного состояния, люди, которые определили это наказание, они принимали решение пощадить. Вот такое значение этому слову придавали 300 лет еще до нашей эры. И именно вот этой жалости не проявил Бог Отец, глядя на страдания Иисуса. Он не остановил издевательства и казни. Текст говорит, что пощады не было. Читающие Библии знают, как много у Бога милости. Она начинает проявляться с первых страниц Библии. Помните, когда Адам и Ева согрешили? Бог сказал, не трогай, смертью умрешь. Так? Так было определено. И только по милости они остались жить. Духовная смерть наступила, но по милости Бога они могли жить. И так, чтобы передать еще истину о Боге, которого они знали. Они передали ее своим детям, и Каин эту истину отверг. Авель, как вы знаете, захотел принести жертву. И кровь этого человека еще по сей день говорит, она свидетельствует. Бог много милости являет с первых страниц Библии. Потом, когда они сотворили грехопадение, Бог видит эту безобразную одежду, которую они сделали. По Его милости Он одевает их, хотя они достойны были бы позорного изгнания, только по Его милости Он одевает их. И это нам очень ясно и понятно видно. Мы видим, что Бог переполнен милостью. На каждой странице Библии, перелистывая страницу за страницей, мы обнаружим огромное количество того, как Бог сожалеет о том бедствии, которое надвигается на человека. И что мы видим? И Он проявляет пощаду. Мы только не увидим этой милости, когда Бог Отец смотрит на Бога Сына на момент Голгофского подвига. И написано «не пощадил». Тот, который Сына Своего не пощадил, Он не проявил пощады. И это непонятно нам. По-человечески мы не можем пойти вот в осознании всего того, что сделал Бог. Но еще большее удивление появляется, когда мы смотрим, кому не проявил пощады Небесный Отец. Проявить пощаду трудно, когда человек, получающий наказание, получает достойное за собственные поступки. Но здесь любимый Сын, Единородный, который не имел ни в одном мгновении жизни ни одной греховной мысли. Все, что выходило из Его уст, было совершенно. Все абсолютно, что говорил Христос. Даже строгие обращения всегда было совершенным. Удивляет, как Он мог отвечать людям, которые трепетали гневом, которые были расшатаны в отношении того, чтобы сделать боль другому человеку. Всем нам известна история из Иоанна 8 главы. Пришли люди, они клокотали просто этим состоянием, ну как бы только вот уничтожить это грешное существо. И оно было для них существом. У них не было никакого сожаления. Что говорит совершенный Бог? Он говорит, сказал им, 7 стих 8 главы, кто из вас без греха? Первым брось на нее камень. И всем становится понятно. Ответ настолько совершен, что никто не хотел бы попробовать. Может быть, все-таки у меня есть достаточно оснований, чтобы поднять, пусть небольшой, но маленький, но булыжник. Нет никаких комментариев. Нет никакого желания теперь продолжать двигаться в этом направлении. Совершенный Бог, когда-либо открывающий уста, всегда говорил совершенные слова. И к нему не было совершено пощады. Когда мы смотрим на сами страдания Иисуса Христа, в Евангелии от Луки, в 23 главе, в 33 стихе написано, что там распяли Его. И как только это произошло, что звучит с Голгофского креста? Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Совершенный Бог говорит совершенные слова. И нам это не понять. Нам это не понять, насколько великим является Бог, насколько сильно является Его власть. Потому что то, что Он делает в ответ на то зло, которое причиняют Ему люди, удивляет нас. То, что Он делает, тоже всегда было совершенным. Вы помните, в Евангелии от Марка, 8 главе, 23 по 25 стих, написано, что Он однажды остановился у человека, который был слепым. И Он берет этого человека за руку. У него есть сердечная расположенность к тому, что происходит. Он берет этого человека за руку, вывел его вон из селения и плюнул ему на глаза, возложив на него руки, и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. То, что делал Христос, всегда было совершенно. То, что Он накормил 4000 человек, взяв хлеб, воздал благодарение, преломил и дал ученикам, и ели все и насытились, это было совершенным действием. Совершенный Бог говорит совершенные вещи. Совершенный Бог делает совершенные действия, совершает дела. И тем более непонятно, почему Бог не пощадил своего Сына. Читая Писание, сам Бог отвечает на этот вопрос, потому что Бог имел волю на то, чтобы состоялась смерть Его Сына. Один комментатор, Мартин Ллойд-Джонс, очень четко подмечает, неудивительное рождение Христа, вспоминает Павел в этих стихах, не Его удивительную жизнь, не Его удивительное учение. Автор показывает читателям смерть, потому что именно смерть указывает на глубину любви. И как это может нам помогать? Вы наверняка каждый переживали неприятные чувства, когда в вашу жизнь приходили трудности. И в этих трудностях близкие вам люди вдруг вставали и начинали уходить от вас, покидали вас. Наверное, каждый пережил что-то подобное. Кто-то, может быть, в меньшей степени. Вы хотели бы, чтобы вам помогли в стройке и вас не поддержали. Кто-то забуксовал, и вот с кем вы ехали, человек сказал, что тут нужен трактор, и пошел. Кто-то, может быть, пережил какой-то диагноз страшный, и настолько страшный, что люди, родные и близкие, оставили и сказали: «Теперь мне не нужно связывать жизнь с таким больным человеком, как ты». Есть боль от такого состояния? Огромная. Это очень горько, когда близкие люди покидают вас. Ну, наверное, каждый также из вас переживал такое обстоятельство, когда те же самые трудности, в которые вы попали, находились люди, которые сказали: «Я, знаешь, я не уйду. Пока мы отсюда не выберемся из этой ямы, я не уйду, я буду с тобой». Ты знаешь, вот эта вот трудность, вот этот диагноз, он, конечно, ужасен, но Бог позволит, мы пройдем вместе. Ты знаешь, я не особый специалист, но если нужно от меня что-то помочь, я буду здесь, я поддержу тебя. Что происходило в вашем сердце в этот момент? Что у вас было по отношению к этому человеку, который такое говорил вам? Чувство благодарности. Вы готовы расплакаться, вы готовы просто встать в положение раба для такого человека, чтобы хоть как-то выразить вот это вот благодарное состояние своего сердца за то, что в эти трудные обстоятельства он вас не оставил, он вас не покинул. Вы знаете, Христос поступил подобным образом. И когда человек согрешил, он не только открыл дверь трудностям, он обрек все творение на проклятие. И Господь Иисус, вторая личность Божества, своим приходом на грешную землю заявляет: «Не брошу, не оставлю». Иногда людям очень красиво удается сказать о своей собственной верности там кому-то, но в жизни проявить ее как-то не у всех получается. И Господь доказывает собственной смертью, что Его верность не может быть нарушено. Сам Господь Иисус, будучи на земле, нуждался в поддержке в трудные минуты жизни, и никто из близких на тот момент не оказал Ему этой поддержки. Нам не особо стоит разделять, как бы, по степени значимости учение Христа от Его смерти, но нам нужно ясно понимать, что спасение наше стало возможно только благодаря тому, что смерть была совершена. Это обстоятельство является доказательством Божьей любви, самым верхом Божьей любви. Христос умер для того, чтобы спасти нас. Основание для такого заявления находится в Римлянам 5 главе 6 стихе. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». И это нас должно приводить в серьезное состояние анализа нашей жизни, потому что верующий человек живет только благодаря тому, что за него умер Иисус Христос. Неверующий человек живет, и он однажды будет наказан за свое беззаконие, наказан за свое пренебрежительное отношение к жертве Иисуса Христа. Но верующий человек уже здесь живет по другим законам, и он будет жить вечно. И основание не потому, что он избрал протестантскую церковь на окраине города. Он живет и будет жить вечно, потому что умер Христос. Каждый человек должен быть наказан, но он живет, а Божий Сын умер. Если ты неверующий человек, присутствуешь на нашем собрании, немедленно обратись, потому что справедливый Бог будет строго наказывать за неправильное отношение к жертве Сына. Если верующий человек, то проси прощения за сделанные грехи. У нас каждого найдется достаточно черноты в сердце, чтобы умолять Святого Христа о милости к нам. Ты должен был бы умереть, но ты живешь, и эта жизнь должна быть наполнена делами, прославляющими Бога. Но вот некоторые дела не дотягивают до прославления Бога. А если говорить прямо, они бесславят Его. Необходимо тебе это исправить. Иначе Он будет бить тебя, как сына. И, пожалуйста, не думай, что это легкое похлопывание по плечу. Это больно. Когда Бог видит, что Его ребенок, Его дочь или сын, отклоняется от цели прославлять Бога своими делами, своими мыслями, своими словами, Он реагирует на это. На это отклонение Бог реагирует. Он, как Отец, согласно Евреям 12 главе, поступает с сыном, наказывает. И ты думаешь, что ну, он любящий, наверное, это не будет как-то болезненно для меня. Я тебе готов проиллюстрировать это. Посмотри на царя Давида. Он был в звездном моменте, находясь в своем дворце. Он смотрел из окна и увидел женщину, и был грех. И Бог судил. Бог бил его, как сына. И это было больно. И Бог выносит вердикт. Ты сделал это тайно. Я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И потом, когда он говорит, я согрешил пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Казалось бы, есть грех и есть милосердный Бог, который так много говорит о любви на странице Библии. Посмотри на Давида. Есть и воспитывающие действия. Он бьет всякого сына, которого принимает. И поэтому, если ты где-то в своей речи теряешь контроль, и в том, что ты говоришь, бесславится Бог, знай, что любящий отец будет воспитывать тебя как сына. Еще хуже, если не только речь, но есть дела, которые бесславят Бога. Знай, что любящий отец будет воспитывать тебя как сына. Обстоятельства смерти Христа должно нас приводить в состояние смирения. Иногда мы, получив от людей какую-то очень нужную нам вещь, приходим в состояние повышенной благодарности. Мы готовы просто вот предоставить свои ресурсы для того, чтобы хоть как-то отблагодарить этого человека. Бывает такое у вас? У меня было не так давно. Вот я просто благодарен одному человеку. Он сделал для нас хорошее дело, и я вот, ну что мог сделать? У меня нет ничего, чтобы дать, но желание было великое. И такое бывает у вас. Вы знаете, что вопрос в том, когда это происходит с людьми, у нас бывает такое состояние. Главный вопрос, бывает ли такое состояние, когда ты приходишь на это служение? Бывает ли у тебя такое состояние, что я в рабство готов себя отдать, потому что Христос Иисус умер за меня? Бывает ли такое состояние? Вы знаете, какое состояние бывает? Иногда чувство не только отдать себя в рабство, иногда нами охватывает чувство, владеет в полной мере несуществующего превосходства. Мы как-то хотим выглядеть, как-то хотим себя подать строго, официально. И вы знаете, это очень жалко выглядит. Очень жалко выглядит. Брат и сестра, проверь себя, какие мысли в твоем сердце, когда ты здесь пришел вспоминать смерть Божьего Сына. Есть ли в твоем сердце благодарность раба за смерть своего господина? Если есть, то почему некоторые поступки в твоей жизни пропитаны эгоизмом? Я это спрашиваю не потому, что за кем-то что-то увидел. Я это спрашиваю, потому что вижу эту греховную наклонность в своей жизни и понимаю, как трудно с этим бороться. И я хочу сказать, что видишь ли ты эту греховную наклонность в твоем собственном сердце? Понимаешь ли ты ясно, что является грехом? Или ты грехом определяешь только некоторые поступки – пьянство, курение, блуд? Понимаешь ли ты, что мы должны были бы умереть, но умер он? И это только потому, что Бог его не пощадил. Вот действие, которое совершил Бог по отношению к своему Сыну. Но глубина Божьей любви, ее высота определяется также и в том, за кого состоялась смерть Господа. Не так давно, помните, у нас проблемы с тем, что мы слушаем здесь на проповеди. Иногда мы даже бываем трудно вспомнить, что было в то воскресенье сказано здесь, как наставление. А еще труднее бывает вспомнить, что было через воскресенье. Но наша ответственность – хорошо держать то, что мы слышим. Вот здесь автор перечислил все преимущества 8 главы и говорит, у меня есть уже сформулированный ответ, утверждение. Я четко понимаю, что я уверен, что Божья любовь не может быть ко мне прекращена. Мы слушаем Слово, и часто никакого решения в нашем сердце не возникает. Никакого определения мы не готовы сделать. Ну так вот, я хочу сказать, что в прошлое воскресенье Олег Валентинович проповедовал здесь о том, что каждое беззаконие будет обязательно наказано. Большее беззаконие – большим наказанием, так? А сегодня Бог нас учит тому, что Его любовь к определенной группе людей неизменна, непоколебима. Хотя будут ошибки, хотя будут неровности на пути, Божья любовь останется непоколебима. Но еще раньше, на воскресенье, проповедовал Евгений Александрович здесь. Помните текст, который он проповедовал? Он говорил о том, что здесь не так много сильных, здесь не так много богатых. Они есть, но они не большинство нашей церкви. У нас есть благородные, но не они представляют основную часть. У нас есть сильные, но не их большинство. И вот представляете, за кого Бог захотел умереть? За ограниченных финансах, за людей, которые и духовно, и физически слабы. И Бог принимает решение за этих людей умереть. Совершенный Бог что-то сделал в отношении нас. Предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Слово «предал» передает такое значение. Он перемещает из одного состояния в другое. И согласно контексту, данное слово не передает идею предательства. Христос знал, что, придя на землю, Сын Человеческий будет распят. Данное слово содержит идею передачи Богом Отцом своего возлюбленного Сына в обстоятельства страданий. И это же слово применяется в Матфея, 18 главе, 23 по 34 стих, когда, помните, притчу рассказывает Иисус о том, что был правитель, которому один из рабов задолжал огромную сумму денег, 10 тысяч талантов. И он ему простил. Как только он ему простил, этот раб вышел и трепетал за грудь того, кто должен был гораздо меньшую сумму. И когда это было донесено правителю, государь его отдал истязателям. Он передал. То есть ты был нормальным человеком, свободным в передвижении, ты будешь ограниченным в пространстве. Более того, к тебе будут применены казнь, страдания. Ты будешь этим обеспечен. И вот так Бог, Отец, принимает решение Бога Сына из положения славы переместить в положение унижения, оскорблений и страданий. И у такой передачи была цель. Он предпочел, Мэтью Генри пишет в одной своей комментарии, он предпочел отдать сына своего, чем допустить гибель человека. Отдав самое дорогое в момент, когда мы были Богу врагами, Он этим выражает уверенность, что мы, конечно же, получим необходимое для нашей жизни, когда стали Его детьми. И Павел это логическое нарушение показывает, чтобы выбить всякого рода сомнения из сердец верующих, которые испытывают потерянность от поражения в битве с грехом. Мы находимся в привилегированном положении. Бог дал нам самое дорогое. Он переместил Сына, чтобы мы не могли допустить мысль о том, что наше завершение пути будет в подвешенном состоянии. То есть Бог переместил Иисуса Христа из положения славы в положение страдания только для того, чтобы мы были четко уверены, подобно той уверенности, которой обладает автор в 38 стихе. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». И Бог, отдав Своего Сына на страдания, переместив Его из положения славы, Что делает для нас? Тут написано, как с Ним не дарует нам и всего. Что это означает? Означает ли, что верующие должны быть помещены в комфортные условия жизни? Означает ли, что жизнь будет без болезней? И ответы на подобные вопросы появляются гораздо быстрее, чем их задаешь. Контекст показывает борьбу автора с сомнениями в жизни верующих. Они борются с грехом, подобно тому, как он делал это в 7 главе. Он признается в своих сражениях с грехом. Так вот, таким людям, которые, сражаясь с грехом, падают, автор говорит, как бы тебе, борющимся с грехом, гарантирована вечность. И говорит он это не для того, чтобы человек мог расслабиться и уже не продолжать битву. Говорит он это для того, чтобы, падая, человек, зная, что победа точно обеспечена, мог вставать и продолжать следование за Господом. Бог уже все устроил. Тебе сейчас не видно всего рисунка, который Бог определил, но знай, что обещанная победа никуда не может быть похищена. Именно о достижении небес верующим идет здесь речь. И не случайно автором используется мысль о суде в следующих стихах. Если мы будем смотреть на 33 и 34 стих, то увидим, что там он спрашивает об осуждении для избранных. Он говорит, кто осуждает, 34 стих. И мысль о том, что победа никуда не может быть похищена, она поднимается автором послания также в послании к филиппийцам. В 1 главе 6 стихе написано, «Я уверен, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Господь пошлет все, что сочтет нужным его премудрость, для того, чтобы верующий мог достичь вечного покоя. И эта победа, это достижение будет обеспечено даром. Как с ним не дарует нам и всего». Отдав самое дорогое Сына, Он только с Ним дарует, то есть бесплатно, без каких-либо способностей, без каких-либо заслуг, Он дарит это даром. Наших способностей не хватит, чтобы сохранить себя в чистоте и праведности для небес. Но Бог способен провести нас, используя каждый момент нашей жизни для Своей славы. И Джон МакАртур однажды сказал, «Разве возможно, чтобы Бог пожертвовал своим собственным сыном ради тех, кто верит в Него, а затем изгнал некоторых из этих кровью искупленных верующих из своей семьи и своего царства? Будет ли Бог меньше делать для верующих после того, как они спасены, чем Он делал до спасения? Будет ли Он меньше делать для своих детей, чем делал для своих врагов? Если Бог возлюбил нас настолько, что когда мы были жалкими грешниками, Он отдал Своего Сына за всех нас, то будет ли Он отворачиваться от нас после того, как мы очищены от греха и сделаны праведны перед Ним? Наше сомнение в Его любви часто исходит из определения наших чувств к Богу. Не всегда, находясь в должном духовном состоянии, мы склонны делать вывод о небольшой любви Бога к нам. Стоит отметить, что любовь Божья означает не любовь верующего к Богу, но Божью любовь к верующему. То есть, когда Бог обращается к нам. И это отличительное понятие. Мы сопоставляем и говорим, что мы тут забыты, мы оставлены Богом, потому что вот есть какая-то трудность, какая-то скорбь, какое-то переживание. Но Бог говорит, посмотри, кого я отдал. Подумай об этом. И это определение, что Божья любовь, она направлена к тебе, не может быть изменено. В то время, как мы восхищаемся неизменностью Божьей любви, есть одна опасность. Опасность отгонять от себя сомнения в спасение, если в твоей жизни есть грех. Кто-то сидит, может быть, и думает, как хорошо, что в моей жизни хоть и есть грех, но есть также вот эта неизменность Божьей любви. Как хорошо, что она ничем не может быть нарушена. Как хорошо, что она неизменна, независимо от моих грехов. И истина выглядит вот как, что неизменная Божья любовь не имеет никакого отношения к человеку, который сознательно избирает грех. Ты являешься человеком, живущим по плоти, если в твоей жизни практикуется грех. Согласно Римлянам 8 главе 5 стихе, мы видим, что живущие по плоти о плотском помышляют. То есть вся жизнь этого человека, она вокруг собственных интересов. Он угождает своей плоти, что хочется, то он и делает. Плоть управляет жизнью такого человека, и живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам 8:8. Когда в твоем сердце, практикующем грех, приходит мысль об исключительных отношениях с Богом, это не что иное, как успешный обман сатаны. Ты можешь возражать, сказав, но ведь и в жизни верующих тоже можно обнаружить грех. Как же тогда быть с грехом в жизни верующего? Различие между грехом в жизни верующего и человеком, живущим в грехе, огромное. Верующий может согрешить, но он не может жить в грехе. Его жизнь – это постоянная борьба с искушением. А неверующий, живя в грехе, будет всячески стараться оправдать свой грех. Главный вопрос, который полезно задать нам, каждому пришедшему на вечерю. Есть ли борьба с грехом в твоей жизни? Никто из нас не достиг совершенства. Есть много работы в нашем характере. Если нет борьбы, может быть, нам стоит проверить себя на сонливые состояния. Может быть, мы пребываем в состоянии сна. И если даже мы находимся в состоянии борьбы, может быть, мы терзаемся, но как же так много греха в моей жизни? Следующий вопрос, который полезно задать, имея борьбу, есть ли победы? Потому что Бог обещает нам даровать победы. Согласно прочитанному тексту, как с Ним не дарует и всего. И это обетование, которое Бог говорит для любящих Его детей. Мы должны иметь победу. Сегодня люди склонны провозглашать, главное не плоды в жизни, главное вера, спасаемся только верой. Но если вера не имеет дел, согласно Иакову 2:17, эта вера называется мертвой. И мертвой верой угодить Богу невозможно. Евреям 11:6. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и что Он ищущим Его воздает. Мы сегодня, склонив голову, стоим здесь, благодарим Бога за жертву ломимого тела и пролитой крови. Но наша ответственность потрудиться, чтобы осмыслить глубину Божьей любви. Бог Отец мог бы, дав прощение, поставить условия. Один раз промахнешься, и никакой пощады не будет. И большинство религий в этом мире именно по такой системе и построено. То есть есть некоторые обетования, но чтобы его достичь, чтобы оно остановилось на тебе, необходимо много стараться, определенных вещей держаться, и там, глядишь, может, что и получится в виде лучшей жизни. Но совершенный Бог не пощадил. Это действие уже совершилось. Он принял такое решение не проявлять сожаления, не останавливать казнь, не пощадил собственного сына, показывая этим высоту своей любви и понимание этой любви святого Бога к испорченному грехом человеку приводит огромное количество христиан к простому послушанию Его Слова. Любовь Бога, выраженная через смерть сына, является эффективнейшим средством для удаления от греха. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на свою собственную жизнь, прежде чем будем участвовать. Есть ли в нас это стремление, есть ли в нас этот анализ своей жизни, своих поступков, и есть ли во всем этом удаление от греха? Потому что так может быть, что мы свыклись с тем, что происходит, и не хотим проводить работу со своим характером, со своим сердцем. Истина в том, что Бог отдал Сына Своего, не пощадил, Он не остановил, только для того, чтобы ты, взирая на это обстоятельство, смог бы контролировать свои мысли, свои желания, обуздывать их, свои действия исправлять, потому что мы несовершенны, мы делаем грех. Но вопрос в том, что, останавливаясь, исповедуем ли этот грех, боремся ли мы с этим грехом. Пусть истина о Божьей любви будет и для тебя эффективнейшим средством для удаления от греха. Аминь. Давайте помолимся.